happy if you stop.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит музыкальная полка Соломона Волкова.
Соломон, что на вашей полке сегодня?
Очень примечательная книга. Написал ее Питер Шмельц, молодой, ему 35 лет, преподаватель университета в Сент-Луисе. Называется эта книга «Such Freedom, if only musical». «Такая свобода, хотя бы и только музыкальная». С подзаголовком «Неофициальная советская музыка времени оттепели». Это серьезная и добросовестная работа, которая, конечно, должна была бы появиться в России. Но в России, как мы с вами, к сожалению, знаем, не очень любят заниматься вот такого рода исследованиями. То есть не любят сесть, и вот так, как это сделал этот американец, выстроить, скажем, достоверную хронологию всех событий существенных музыкальной оттепели в Советском Союзе.
Соломон, давайте начнем с самого начала. Что значит неофициальная музыка? Я помню, встречалось мне однажды высказывание польского композитора Лютославского, который сказал, что музыка в Польше была самым свободным из искусств, поскольку партии не было до нее дела, она все равно ничего не понимала в этом деле. Можно ли это сказать о Советском Союзе?
В Советском Союзе еще Сталиным была установлена особая иерархия существования искусства в обществе, при котором музыке отводилась, как это ни странно, привилегированная роль. А именно, если вы посмотрите на лауреатов Сталинской премии, то вы увидите, что в музыке Сталинскую премию получали композиторы за такие произведения, литературные аналогии которых никогда, ни под каким видом не могли бы получить не только Сталинской премии, но вообще не могли бы появиться в Советском Союзе того времени. Например, первую же Сталинскую премию в области музыки получил Шостакович за свой фортепианный квинтет. Это все равно, если бы Набокову дали, скажем, за «Да». Такое вообразить себе невозможно. Прокофьев получал Сталинские премии за свои фортепианные сонаты, аналогом которым был бы Джеймс Джойс или что-нибудь в этом роде. Так что, как вы видите, музыка занимала совершенно особое место, и эта традиция сохранилась. Все герои этой книги Шмельца, а это Андрей Волконский, Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, Валентин Сильвестров, Арво Пярт, я называю основных, они все были членами Союза советских композиторов. А подзаголовок гласит, что это история неофициальной музыки. Это условное очень определение, потому что что значит неофициальная музыка членов Союза советских композиторов? Тут имеет место уже очень тонкие различия, потому что вообразить, скажем себе, лианозовцев, барачных поэтов в качестве членов Союза советских писателей невозможно. А эти авторы таковыми являлись, работали в кино. Тот же самый Волконский написал музыку к известному кинофильму «Мертвый сезон». Шнитке написал музыку к целому ряду известных и популярных советских фильмов. В чем же они тогда являлись неофициальными?
В чем?
В том, что их исполняли меньше, с гораздо большей неохотой, и ругали больше, чем официальных. Вот и все.
А как вы оцениваете всю эту музыку 60-х годов, времен оттепели? Какое место она занимает в репертуаре сегодня?
В книге Шмельца много очень внимания уделяется одному, скажем, произведению Эдисона Денисова «Солнце инков». Это кантата на слова чилийской поэтессы Габриэлы Мистраль, которая была очень популярна, как вы помните, в Советском Союзе, тоже такая загадка эстетическая. И это произведение прозвучало в 64-м году в Ленинграде. Дирижер Рождественский пела Лидия Давыдова. Я был на этой премьере. Был бешеный успех, переполненный зал. Но с тех пор это сочинение звучало считанные разы. Теперь, когда это сочинение могло бы звучать, оно практически не исполняется. И осталось, на самом деле, только как типичный такой пример советского авангарда начала 60-х годов. Шмельц очень тщательно подошел к своей задаче. Это, как я уже сказал, серьезное исследование, но где-то вот это его такая дотошность и американское очень похвальное стремление к объективности дает сбой. Ну, есть смешные и несущественные накладки, например, ДК пищевой промышленности. Это, конечно же, ДК пищевой промышленности, а Шмельц так и переводит «baking industry».
Знаете, самых хороших переводчиков подводят иногда самые простые вещи. В одном переводе моего сочинения переводчик перепутал слово «ночи» и слово «ноги». ЧЕГ. Можете себе писать, какая глупость вышла? Но это, конечно, пустяки.
Это пустяки, но есть и более серьезные накладки, как, например, когда идет речь о известном режиссере Андрее Хоржиновском, много работавшем с Альфредом Шнитке, то в связи с фильмом его «Стеклянная гармоника» Шмельц бросает Хоржиновского обвинение в антисемитизме. Это абсолютный абсурд, как человек, знающий Хоржиновского, и любой человек, который хоть когда-нибудь полчаса поговорил с Андреем, который является собой олицетворение интеллигентности и высшей возможной цивилизованности, вот такое обвинение в антисемитизме, конечно же, представляется абсурдным, но это, опять-таки, как я уже сказал, ошибка аутсайдера. Другое дело, что когда мы говорим в целом об этой книге, то мы должны, как я уже сказал, с сожалением констатировать, что очень многие сочинения, о которых ведет речь Шмельц, практически не звучат. А звучит музыка авторов, которые именно вот от этой авангардной эстетики 60-х годов ушли в своем более позднем творчестве, и уже как отражение их славы более поздней, время от времени исполняются и их более ранние сочинения. Одним из примеров вот такого исполнения, как отклика на популярность автора, является соната для скрипки и каменного оркестра Альфреда Шнитке, которая была написана в 68 году на основе его же первой скрипичной сонаты 1964 года. Здесь она прозвучит в исполнении Гидона Кремера и камерного оркестра.
Нашу музыкальную полку завершит очередной выпуск нового в этом году цикла «Толстой и музыка. Война и мир». Соломон, вы знаете, недавно я наткнулся на высказывание, которое очень хорошо иллюстрирует название нашего цикла «Война и мир». Как известно, Толстой любил и ненавидел музыку. И вдруг я наткнулся на цитату, воспоминания о Толстом, где говорилось о том, что Толстой на музыку реагировал физиологично. Он услышал, как пробует орган в консерватории, и от одного звука пробы органа у него потекли слезы. Это была чисто физиологическая реакция. Причем я даже догадываюсь, в чем дело, потому что низкие звуки действуют на нервную систему, особенно такую чувствительную, как у Толстого, самым физиологическим образом. Это используют рок-музыканты сегодня. Может быть, с этим связана такая особая, обостренная чувствительность Толстого к музыке?
Нет, вы знаете, вот такое восприятие музыки свойственно для всех высокоорганизованных личностей. И что характерно, ведь так же реагировал на музыку Ленин. Вот эта знаменитая цитата о том, что он не мог слушать «Апассионату», потому что она его выбивала абсолютно из колеи, это свидетельство невероятно чуткой организации. Только человек, который действительно всем своим организмом погружается в музыку, музыка может вот так вот дезорганизовать, так вывести из себя, вызвать вот такую активно негативную, как у Толстого, реакцию. А иногда и часто, как у того же Толстого, слезы. И вот одним из жанров, который Толстой неизменно вызывал слезы и позитивную реакцию, это была цыганская музыка. И в частности, он обожал знаменитую цыганскую певицу Варю Панину, которая обладала очень низким таким густым контральто, и о ней Блок писал. И она записывалась тогда, когда еще Толстой был жив, и Толстой неоднократно заводил эти пластинки ее. И вот одну такую запись 1907 года, которую весьма вероятно как раз Толстой и слушал, мы сегодня и поставим. Она поет цыганский романс «Мы были молоды с тобой».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.